В этом выпуске. В Мюнхене проходит конференция по безопасности. Европа должна срочно наращивать свои оборонные возможности, считают латвийские политики. Российский дрон ударил по защитному куполу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. Суд дал санкцию на арест прокремлевского активиста Александра Гапоненко. Рождаемость в Латвии в прошлом году снизилась на 13%. Теперь об этих и других новостях подробнее. В Мюнхене сегодня проходит 61-я международная конференция безопасности. Она продлится до 16 февраля. В ней принимают участие около 60 глав государств и правительств, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силаня от «Нового единства». Одна из главных тем конференции – война в Украине и возможности ее окончания. Как заявил на конференции президент Украины Владимир Зеленский, он готов к реальным мирным переговорам в любое время. Также, по словам Зеленского, украинская сторона готова обсуждать самые различные пути прекращения российской агрессии, от контингента миротворческих войск до гарантий безопасности и вступления в НАТО. Европа должна проснуться и срочно наращивать свои оборонные возможности. Латвия также должна продолжить вооружаться, развивать военную индустрию и укреплять восточную границу. Таково мнение латвийских политиков, с которыми латвийское радио пообщалось в течение недели, когда президент США Дональд Трамп созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил вопрос о прекращении военных действий в Украине. Тему продолжит Михаил Никулкин.
Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что в среду он поговорил по телефону с Владимиром Путиным, вызвало большой ажиотаж во всем мире. И в Америке, и в Европе прозвучали мнения о сдаче интересов Украины и ожидаемом выходе Кремля из изоляции. Однако позиции постепенно меняются в пользу Украины, говорит глава парламентской комиссии по иностранным делам Инара Мурнеце, Национальное объединение. В свою очередь, депутат Европарламента Сандра Калниете «Новое единство» считает, что важнее будут дальнейшие шаги администрации Трампа. Большие надежды возлагаются на Мюнхенскую конференцию по безопасности, однако уже ясно, что всей Европе, в том числе и Латвии, нужно продолжать увеличивать расходы на оборону. По различным подсчетам, Россия на военные нужды тратит не менее 8% от ВВП. Европа не должна отставать и нужно действовать самим, указывает секретарь комиссии Сейма по национальной безопасности Эдвард Смилтонс, объединенный список.
Эти романтичные времена, когда кто-то платил за нашу безопасность, закончились. Еще один фактор – Россия продолжает тратить на войну 8% от валового продукта. То есть, насколько мы будем вооружены до зубов и сильны, настолько большие будут возможности, что война не начнется. Это означает также усиливать наше общество, военные возможности и охрану нашей границы.
Депутат Европарламента Рихард Сколс из Нацблока подчеркивает важность активной роли Евросоюза в переговорах о мире в Украине.
Европейский Союз должен в этих переговорах не быть как наблюдатель со стороны. Фундамент в том, что Украина должна быть с самого начала вовлечена в любые переговоры и о прекращении огня, и о мире.
Для Латвии сейчас важно на международном уровне демонстрировать более активные действия по обеспечению своей безопасности. Об этом заявил член правления Организации по устойчивости северных стран, экс-госсекретарь Министерства обороны Янис Гаррисонс. Увеличение численного состава национальных вооруженных сил до 31 тысячи солдат по-прежнему остается планом, который обойдется по меньшей мере в миллиард евро, говорит он. Без развития государственного военно-промышленного комплекса может оказаться невозможным обеспечить необходимый оборонный бюджет, указывает Гаррисонс. Все политики и эксперты в оборонной отрасли, с которыми удалось поговорить латвийскому радио, подчеркивают, что в это время полная неясности, пока в Украине продолжается агрессия России, поддержка стран Европы не должна ослабевать. Необходимо и дальше поддерживать попытки Украины вступить в Европейский Союз и НАТО, говорят они. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, служба новостей латвийского радио.
Российский дрон попал в герметичное укрытие на Чернобыльской атомной электростанции. Под ним находится разрушенный энергоблок, излучающий высокие дозы радиации. О последствиях удара и о том, как отреагировали на него участники Мюнхенской конференции по безопасности, накануне которой произошел опасный инцидент, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасным боеприпасом ударил по так называемому саркофагу – защитному куполу над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Именно здесь в апреле 1986 года произошла крупнейшая авария в истории мировой атомной энергетики. О российской атаке на ЧАЭС заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российский дрон пробил дыру в саркофаге примерно 4 метра в диаметре. По его словам, ущерб, нанесенный саркофагу, значительный. Возник пожар, его уже ликвидировали, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент радиационный фон в норме, сообщает пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Светлана Водолага.
У нас функционирует автоматизированная система радиационного мониторинга, и информация ежесекундно передается в украинский гидрометцентр и МАГАТЭ. Также, кроме автоматической системы, мы делаем замеры вручную. На данный момент радиационный фон и на площадке, и в зоне отчуждения в норме.
Примечательно, что это событие произошло накануне открытия Мюнхенской конференции безопасности. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, который сейчас на Мюнхенской конференции, сообщает у себя в социальных сетях, что, цитата, «все очень злые от этой новости здесь, в Мюнхене. Там не понимают, как Россия могла ударить дроном с боеголовкой по саркофагу, на строительство которого инвестировал весь мир. Если бы удар по саркофагу был нанесен КАБом, избежать угрожающего повышения радиации было бы невозможно», уверена Ольга Кошарна, эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.
Это провокация России накануне Мюнхенской конференции. Они целенаправленно ударили дроном с фугасной бомбой в объект укрытия. Самый опасный уровень радиации еще ниже, под самым укрытием. Там очень высокие дозы радиации. Удар КАБом был бы очень опасен. В некоторых местах они составляют 2000 рентген в час.
В России отреагировали. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по ядерным объектам Украины. Там назвали происходящее провокацией и подтасовкой. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
Европа не должна надеяться на то, что военное присутствие США на европейском континенте продлится вечно. Об этом в пятницу в Варшаве заявил американский министр обороны Пит Хексет, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США в рамках переговоров с Россией о прекращении войны возможность уменьшения военного присутствия в Восточной Европе или отказ от постоянного военного присутствия в Польше. Хексет подчеркнул, что его страна предана альянсу НАТО. Однако будущее военное присутствие Соединенных Штатов в Европе может стать предметом обсуждения, предположил глава Пентагона.
То, что произойдет через 5-10 или 15 лет, является частью более широкой дискуссии, которая отражает уровень угрозы, позицию Америки и наши потребности во всем мире, и, что еще более важно, способность европейских стран к активизации. Вот почему наше послание является таким четким для наших европейских союзников. Сейчас самое время инвестировать. Потому что вы не можете считать, что американское присутствие будет продолжаться вечно.
События в нашей стране. Рижский районный суд в пятницу дал санкцию на арест прокремлевского активиста Александра Гапоненко. Его адвокат Има Янсена сообщила, что это решение будет обжаловано. Гапоненко в четверг был задержан в связи с высказываниями, которые были сделаны в ходе публичной дискуссии в Москве и направлены против национальной безопасности Латвии. В прошлом году в Латвии родилось более 12 500 детей. Это на 13% меньше, чем в 2023 году. В последнем квартале прошлого года число рождений не превышало 1000. Латвийский союз свободных профсоюзов обратился в Министерство благосостояния с предложением сократить рабочую неделю до 38 часов, не снижая оплату и продуктивность сотрудников. Конфедерация работодателей, между тем, сомневается в необходимости подобной меры, а Министерство экономики не видит возможности осуществить эту задумку. Министерство благосостояния оценит упомянутое предложение после дискуссии с участием ответственных сторон. Подробнее расскажет Никита Андреев.
Предложение объединения свободных профсоюзов задумано в качестве дополнения к находящимся в разработке поправкам к закону о труде. Их вместе с объединением профсоюзов и Латвийской конфедерацией работодателей разработало Министерство благосостояния. Эти поправки предполагают, что работодатели и работники смогут договариваться о 4-дневной рабочей неделе, в сумме работая те же 40 часов. Таким образом, работники смогут получить дополнительный выходной, работая по 10 часов. Глава объединения профсоюзов Эгил Балдзенс пояснил, что в связи с этим нужно сократить число рабочих часов в неделю до 38.
Мы внимательно отнеслись к двум разным общественным инициативам, которые попали в Сейм и имели похожее назначение. Это демонстрирует то, что в обществе есть такая мысль, что мы все вместе думаем правильно. Нужно снизить также число часов, которые в Латвии нужно отработать в неделю. Другие страны уже очень аккуратно экспериментировали с этим, изучали это. И это не значит, что эта возможность будет обязательно предложена всем. Но известен широкий круг людей, кому это можно предложить.
Балдзенс считает, что того же результата, как за 40 часов, можно добиться за 38 или 35. Мотивировать работников трудиться интенсивнее может именно мысль о том, что отдых будет дольше.
Нужно понимать, что у многих работников синдром выгорания и переутомления, и в конце концов мы теряем людей на рабочих местах. Работодатели в такой ситуации часто начинают критически смотреть на людей. У тех портится здоровье и часто бывает стресс. Они чувствуют, что виноваты, и после этого работодателям приходится искать новых работников.
Более критично к этой идее отнесся глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.
Это предложение может понравиться государственным учреждениям. Там господин Балдзенс смог бы найти внимательные уши. Конфедерация работодателей сейчас не видит предпосылок к снижению рабочих часов в неделю, и мы не согласны с аргументами объединения свободных профсоюзов. Если присмотреться, то переход к 38 часам в неделю не даст каких-либо ощутимых улучшений. Ни в хорошем самочувствии, ни в борьбе с выгоранием, ни в упомянутом вопросе равноправия полов.
Горкшс несколько раз подчеркнул, что главная цель поправок о 4 рабочих днях – возможность работника договориться с работодателем. В свою очередь, Министерство благосостояния считает, что идею о 38 рабочих часах еще нужно обсуждать, заявил госсекретарь Ингус Алекс.
Как считает министр благосостояния Улдис Аугулис, это предложение еще нужно оценивать, и нужна дискуссия всех вовлеченных сторон. То есть нужно выслушать как профсоюзы, так и работодателей. Пока что этот вопрос стоит обсуждать, и дискуссии будут идти на уровне политиков и в обществе.
Латвийское радио также поговорило с некоторыми рижанами, чтобы спросить их мнение на этот счет.
Ну, может быть, я читала, были такие идеи, но не знаю. Это страшно, потому что, извините, негде работать, поэтому хотят сократить, наверное, безработицу.
У нас привата сипашникс, я он страдаю. Сэшес, да я настрадаю. Я
все равно, у меня как бы свой график.
Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
В Даугавпилсе для трудоустройства школьников из городского бюджета выделили почти 400 тысяч евро. Это позволит создать около 1200 рабочих мест. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
Регистрация на летние работы для подростков в Даугавпилсе проходит в несколько этапов. В начале февраля заявки оставляли дети в возрасте от 15 до 19 лет. Вакансии заполнились в течение нескольких минут, как только открылась регистрация.
1179 мест были заполнены за 3 минуты и там 40 с чем-то секунд.
Рассказывает руководитель управления спорта и делам молодежи в Даугавпилсе Валерия Линкевич.
У нас запланировано 1179 мест и получили мы 1911 анкет. 1179 попадают к автоматам, а все остальные идут в листе ожидания. Если вдруг кто-то отказывается, то следующий по очереди попадает.
Практика последних лет показывает, что дети активны в момент регистрации. Но когда нужно выходить на работу, растет число отказов, продолжает Валерия Линкевич.
Кто-то находит работу сразу на все лето, на весь летний период. Тогда достаточно, в принципе, много место освобождается, есть ожидание, он уже не такой огромный, как кажется. 15-20% стабильно отказываются.
Одна из компаний, где работают дети, предприятие жилищно-коммунального хозяйства. За 3 месяца через ПЖКХ проходит около 100 детей, рассказывает руководитель компании Наталья Русткова.
В основном это в домоуправлениях помогают дворникам, Обычно это покос, когда убирают траву за кустами, когда происходит покос. В офисе тоже работа с документами, помогают абонентному отделу, юридическому отделу, техническому отделу. И иногда у нас есть такие работы, которые мы специально откладываем, что когда у нас будут дети, они их выполнят. Документы шредером измельчить, освободить там из папок документы, для архивирования документы сшить, собрать.
Покраска на детских площадках, уборка мусора и скошенной травы, а также прополка – это основная занятость подростков муниципальной компании «Лабе Картошина Д».
Все, что мы делаем, они, вот кроме того, электричества, где детям надо доступ, нельзя. Все во всех спектрах помогает.
Объясняет руководитель учреждения Юлия Мамай.
Также иногда, но очень редко, мы зимнюю куку отверс мы берем, потому что ну, это надо не бояться животное. На цветочках работают детки, помогает костам, веточки там грабуют, где мы когда спиливаем деревья, передвигают. Ну, где-то 120-150, да, все время у нас поток. Дети нам помогают, ну, ускоряет наш труд.
В прошлом году в компании «Даугавпилс Атексме» летом работало 60 детей. В этом году ожидается такое же количество. В трамвайном депо основная работа – мойка вагонов, а в автобусной части – ассистирование при ремонте, рассказывает руководитель компании Artis Druvinieks.
Тенденцию можно отметить то, что есть даже некоторые ребята, которые после того, как они поработали у нас, достигнув совершеннолетия, они возвращаются и приходят к нам работать на основную работу.
В течение лета можно выбрать одну смену – 10 рабочих дней по 4 часа в день. Продолжает руководитель управления спорта и делам молодежи в Даугавпилсе Валерия Линкевич.
Если ребята, когда приносят документы, они высказывают свои какие-то пожелания, и мы пытаемся взять их во внимание и определить туда, куда бы они хотели. А если у них нет никаких пожеланий, мы смотрим по месту жительства и тот объект, который ближе всего, туда их и направляем.
15 февраля стартует регистрация для детей 13-14 лет. В этом возрасте дети могут работать только в своих школах. Для этой категории выделено 384 места. Всего для летнего трудоустройства детей самоуправление в этом году выделило из бюджета 394 тысячи евро. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, днем облачно, ночью и днем временами снег, местами в Курзаме снегопад. Отдельные участки дорог будут скользкими, ветер слабый. Температура воздуха ночью по стране от минус 8 до 13, днем от минус 1 до 6 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, временами небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице от минус 6 до 8, днем минус 2-3 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19, 14 февраля». Продюсер выпуска Елена Самойлова. Мойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 18 минут.